жизни русских в этой стране.
В нашу квартиру в 10:30 ночью ворвались такие агрессивные молодые женщины. Они угрожали убийством, физической расправой, кричали «Уезжай в Россию».
О гендерной проблеме в Казахстане услышим от лидеров женских неправительственных организаций.
И когда вот мужчины говорят, ну, скажите, пожалуйста, нужно ли у нас узаконить проституцию? Мы все говорим, да вы что, мы же восточная страна. А вот когда мы говорим о том, что должно быть политическое продвижение женщин, мы говорим, да вы что, это же невозможно в связи с нашим менталитетом.
СМС-любовь, что пишут на страницах газет, на бегущих строках телеканалов.
Ну как, к примеру, не улыбнешься, когда видишь такую мини-заявку. Познакомлюсь с красивыми, верующими девушками, умеющими стирать и печь хлеб. И не больше, не меньше. Вот так вот.
Вот так вот. Все это вы услышите в ближайшие полчаса в программе «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
У микрофона Асем Такаева и Таракул Дооров.
Здравствуйте.
Начнем программу с репортажа о судьбе одной многодетной семьи в Таджикистане.
В стране мало тех, кто не слышал про эту семью Ракибовых. 2 года тяжелой борьбы за право на собственную крышу над головой этой многодетной семьи из далекого Файзабадского района на востоке Таджикистана последние 2.5 года отслеживаются средствами массовой информации. Власти обвинили их в незаконном строительстве и снесли дом.
По мнению многих экспертов, дело Ракибовых, хоть и является обычным земельным спором, который, говорят, превалирует в таджикских судах, приняло больше социальный окрас. Борьбу бедной семьи, в которой 5 несовершеннолетних детей, многие прозвали не иначе, как примером борьбы за права человека.
В поисках справедливости Ракибовы приехали в Душанбе, где в течение 2 дней они пытались путем голодовки добиться поддержки омбудсмена. Однако и тот, не найдя ничего криминального в действиях властей, отклонил их просьбу.
Дело закончилось тем, что Ракибовых, главу семейства, его жену и 2 его сестер, попытавшихся остановить снос, в четверг осудили за хулиганство и приговорили к 1 году тюрьмы условно.
Более подробно об этом расскажет наша коллега с радио ОЗОДИ, таджикской службы радио «Свобода» Хиромон Бакузода.
Файзабадский суд в четверг постановил, что в событиях лета 2009 года взрослые члены семьи Ракибовых, сам Атоволо, жена Гулруибодова и 2 его сестры Мохи Калон и Саида совершили хулиганские действия, оскорбив водителя и разбив стекло его экскаватора, который выполнял приказ по разрушению их дома. Всем обвиняемым назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно. Кроме того, им необходимо будет выплатить 1600 сомони, или почти $400 США, водителю экскаватора за разбитое стекло. Сам Ракибов, который 2 недели провел в СИЗО Душанбе, не мог нарадоваться своему освобождению.
Вот мы вышли из зала суда, идем с детьми домой. Все в порядке, все здоровы, все рады, что я вышел из тюрьмы. Теперь нам надо подумать, как решать проблему дома. Я уверен, что мы должны мирно разрешить этот вопрос.
Однако не все так гладко и радостно, как считают юристы. У Нихол Бубоназарова, известная правозащитница, которая последние месяцы постоянно находилась рядом с этой семьей, считает, что с момента задержания Таулу Ракибова было допущено множество правонарушений, хотя сам процесс суда соответствовал процессуальным нормам и прошел достаточно спокойно.
Прокурор их обвинял, а эти бедные женщины даже не понимали, что их обвиняют, так как они были без адвоката. Самое главное то, что не было оснований для задержания Ракибова, потому что он не был опасен для общества и не мог оказать давление на свидетелей. Я не могу быть удовлетворена решением суда. Они находились в очень тяжелой ситуации, и даже если бы и бросили камни, стекло, экскаватора, это не означает, что за это нужно наказывать сразу 4 людей.
Гулруибодова, супруга Ракибова, призналась в интервью радио ЗОДИ, что им пришлось отказаться от услуг адвоката по причине того, что они не могли оплатить его работу. Другие претензии к суду, по словам Бубоназаровой, касаются свидетельства незнакомого для всех человека против обвиняемых, оставшийся в итоге невыясненным факт того, кто на самом деле бросил камень в экскаватор, так как суд не смог доказать причастность семьи к этому главному обвинению. Кроме того, сам водитель Рустам Убидов заявил в суде и в беседе со СМИ, что у него больше нет претензий к этой многодетной семье, кроме просьбы о том, чтобы возместили ущерб от разбитого стекла. У Нихол Бубоназарова не скрывала своего разочарования по поводу решения суда, так как ожидала, что обвиняемых отпустят, потребовав от них лишь оплаты штрафа за разбитое стекло.
Дело в том, что в нашей судебной системе достаточно мало фактов, когда обвиняемого полностью оправдывают. Если суд вынесет такой вердикт, это будет означать, что в расследовании дела были допущены ошибки со стороны прокуратуры. Это означает, что наши суды до сих пор сохранили принцип того, что обвиняемый в любом случае должен быть признан преступником. Дело в том, что когда в деле замешаны все государственные органы, такие как местные комитеты, местная прокуратура и так далее, в любом случае они поддержат друг друга.
Дело Ракибовых, получившее резонанс в обществе, вызвало бурную реакцию интернет-сообщества из Таджикистана. Разные люди внутри и за пределами страны через социальную сеть Facebook и сайт агентства «Азия Плюс» выразили готовность оказать финансовую помощь этой семье. Лидер оппозиционной партии «Исламского возрождения» Мухиддин Кабери, съездив в Файзабад, пообещал помочь многодетной семье с приобретением нового участка земли и постройкой дома. Гулруи Бодова, страдающая последние 2 года от психических расстройств и несколько раз терявшая сознание во время суда, сказала в интервью Зоди, что чувствует большое облегчение и очень надеется на то, что данные Кабери обещания будут выполнены. «Нам многое не надо», — добавила она в телефонном разговоре. Атолло Ракибов еще 2 года назад зарабатывал на жизнь, находясь в трудовой миграции в России. Однако последние события вынудили его бросить все и заняться борьбой за дом, в который тот вкладывал все заработанные средства. «Они безработные, очень бедны», — подчеркивают все, кто знаком с их судьбой. Ситуаций, подобных Ракибову, в Таджикистане немало. Дела жителей сел Первомайское и Буньхисурак, торговцев рынков Сахауат и Заркамар, протестовавших против разрушения их новых домов и торговых точек, куда были получены разрешения властей и затрачены большие средства, так и закончились ничем. Однако пример Ракибова, который продемонстрировал, что не собирается мириться с ситуацией, когда в любом случае правым будет тот, кто сильнее, изменил сознание многих в обществе, считает журналист Зафар Абдуллаев. Этот современный Дон Кихот смог бросить вызов несправедливости в обществе, где многие привыкли, что после гражданской войны общество перестало реагировать на нарушения прав человека, а власти пользуются этим.
О судьбе семьи Ракибовых рассказала корреспондент таджикской службы радио ОЗОДИ Хирамон Бакузада. Репортаж Хирамон и комментарии наших читателей можете прочитать на сайте ozodi.org. Вы слушаете программу «Перекресток» Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
24 апреля на телеканале «Россия» в эфир вышла программа «Специальный корреспондент». В еженедельной программе показали документальный фильм, рассказывающий о жизни русских в странах Центральной Азии.
Часть фильма об Узбекистане вызвала довольно широкий резонанс, особенно среди русскоязычного населения. Русская интеллигенция в лице представителей культуры и искусства написали гневное письмо руководству РТР, а герои сюжета стали жертвами нападок со стороны неизвестных лиц.
О ситуации после показа документального фильма услышим от Фаруха Юсуфи, корреспондента радио «Озодлик» узбекской службы «Радио Свобода».
«Без России» – так назывался сюжет, подготовленный для программы «Специальный корреспондент», в котором журналист телеканала РТР Александр Рогаткин рассказывает о жизни русскоязычного населения в независимых центральноазиатских республиках. Фильм, который вышел вечером 24 апреля, повествует о дискриминации русских, в данном случае, как он выражается, соотечественников, оставшихся в бывших советских республиках без внимания Москвы, то есть без России. В отрезке фильма об Узбекистане героями стали представители правозащитного сообщества Ташкента, такие как Елена Урлаева, Татьяна Довлатова и Виктория Баженова. Реакция последовала незамедлительно. Вечером 25 апреля к правозащитникам явились неожиданные гости. Елена Урлаева не сомневается, что группа агрессивных женщин были организованно приведены к ним узбекскими правоохранительными органами.
В нашу квартиру в 10:30 ночью ворвались такие агрессивные молодые женщины. Они угрожали убийством, физической расправой, кричали: «Уезжай в Россию». Нам кое-как удалось потом их за дверь выпроводить. И мы, воспользовавшись с мужем моментом, захлопнули дверь.
Что касается фильма, говорит Урлаева, то авторы смонтировали его несколько иначе, чем она ожидала.
Вы знаете, в Узбекистане, я думаю, все почти что граждане имеют такую проблему. Просто российское телевидение выделило русских как представителей нацменьшинств и вот эту вот определенную группу и показала проект. Но такие же фильмы можно делать и по татарам, и по таджикам в Узбекистане, и по узбекам в Узбекистане, как просто граждане Узбекистана, потому что все, у всех нарушаются права, и все беззащитны перед этим государством.
Спустя два дня после передачи, 26 апреля, на сайте Академии художеств Узбекистана было опубликовано гневное письмо в адрес руководства РТР, в котором представители русской интеллигенции, всего 26 подписантов, выражают негодование по поводу фильма «Без России». Есть очень много достойных представителей русского и русскоязычного населения, которые прожили в Узбекистане всю жизнь, пользуются большим уважением и авторитетом, которые никогда не поддавались инстинкту стадности и не бежали сломя голову, теряя на своем пути все нажитые блага, не кусали, опомнившись, локти от совершенного, поскольку дороги назад уже не было, так как в запале бегства растеряли все, что имели». Говорится в открытом письме. Деятели культуры и искусства признают, что, как и в других странах мира, в Узбекистане имеют место быть определенные проблемы, но они не имеют ничего общего с этнической дискриминацией. Известный художник и диссидент Вячеслав Ахунов тоже не согласен с тем, что русскоязычное население в Узбекистане в какой-либо мере притесняют.
Почему они ко мне не подошли, не спросили мое мнение? Я бы им ответил. А вот выбирается заведомо жертва, какая-то женщина там со многими детьми, которые сами России не дает права жить, и муссируется этот вопрос. Это все срежиссировано. Это агрессивная политика российского телевидения.
Говорит известный художник и диссидент Вячеслав Ахунов. Как сообщили несколько интернет-сайтов, 28 апреля у посольства России в Ташкенте собрались представители русской диаспоры Узбекистана. Послу Владимиру Турдюневу пришлось лично принять негодующих по поводу фильма «Без России» и пообещать донести до своего руководства их претензии.
Это был репортаж Фаруха Юсуфи, корреспондента радио «Озодлик».
Продолжаем программу. В эти дни в Чехии находится делегация руководителей женских общественных организаций Казахстана для участия в ярмарке неправительственных организаций.
Пражская ярмарка прошла в пятницу. Особенность этой делегации в том, что она состоит в основном из НПО, которые занимаются вопросами предотвращения бытового насилия.
С делегацией руководителей казахстанских женских НПО встретился наш коллега из радио «Азаты» казахской службы радио «Свободная Европа» радио «Свобода» Султанхан Акулыулы.
В первый же день своего визита в Прагу 27 апреля руководители казахских женских неправительственных организаций, это в основном женщины, побывали в гостях и у радио «Азаттык», казахской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», и охотно приняли участие в круглом столе, посвященном теме о задачах и проблемах финансирования деятельности НПО в Казахстане со стороны государства, стоящих перед гражданским обществом Казахстана. Кроме того, в интервью «Радио «Азаттык» Зульфия Байсакова, председатель правления Союза кризисных центров в Казахстане, вкратце рассказала о проблемах продвижения гендерной политики.
Казахстан за последние два года принял ряд законодательных актов в соответствии принятых международных обязательств в сфере семьи, на бытовых отношений, по продвижению гендерной политики, и взял на себя обязательства по предоставлению общества без насилия, особенно в семье. Но есть, конечно, такие моменты, что с принятием закона мы несколько упустили такие моменты, как поддержка финансирования реализации необходимых мероприятий для того, чтобы можно было бы оказать поддержку жертвам бытового насилия. К сожалению, в Казахстане очень высокий процент насилия в отношении женщин. 2% – это насилие в отношении мужчин. Мы не учитываем такие моменты, как поддержка со стороны государства, кризисных центров, развитие их инфраструктуры по защите жертв бытового насилия. Я была год назад в Чехии, когда мы изучали опыт наших чешских коллег по внедрению закона о профилактике бытового насилия. Они работали с населением. Вот у нас население на сегодняшний день неправильно понимает проблему бытового насилия, и они не видят, что это одна из причин кризиса семьи в целом в Казахстане, потому что безопасность семьи – это начало развития всей вот этой культуры отношений, которая переходит из стен семьи на улицу, когда чувствуют себя в семье защищенным не только мужчина и женщина, да, но себя чувствуют защищенными и особенно дети. И нам удалось изменить отношение к этой проблеме наших парламентариев через призму защиты прав детей, потому что дети, являясь свидетелями насилия, они зачастую страдают гораздо больше. До сих пор, к сожалению, после принятия закона у нас нет уполномоченного органа, который бы разработал программу о предотвращении насилия в отношении женщин в стратегии гендерной политики. До сих пор это пробел. Мы об этом говорим.
Кроме того, по словам Зульфии Байсаковой, власти Казахстана в отношении прав женщин используют, по ее выражению, двойную политику.
Затем хотелось бы сказать о том, что у нас в Казахстане такая двойная политика. Находясь все-таки на Азии и на Евразии, мы этим всегда играем. И когда вот мужчины говорят, ну, скажите, пожалуйста, нужно ли у нас, скажем так, узаконить проституцию? Мы все говорим, да вы что, мы же восточная страна. А вот когда мы говорим о том, что должно быть политическое продвижение женщин, мы говорим, да вы что, это же невозможно в связи с нашим менталитетом. Мы настолько интересная страна в этом плане, что общество и нас всего 16 миллионов, оно не всегда правильно понимает проблемы бытового насилия. Ну, вот такие вот есть минусы, мы об этом говорим, и я думаю, что, может быть, если мы на следующий год с вами встретимся, мы уже тогда скажем, что вот это уже изменилось, а может быть, выявятся новые проблемы.
О поездке делегации женских неправительственных организаций Казахстана и ее участии в ярмарке NGO Market в Праге более подробно можно узнать из репортажа и круглого стола «Радио Азаттык» казахской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Специально для совместной центральноазиатской программы «Перекресток» Султанхан Аккулулы.
«Перекресток» – совместная программа центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете программу «Перекресток». Ведут ее сегодня Асем Токаева и Таракул Дооров.
Восточная музыка, танцы, плов, кебабы, шашлыки. Представь себе, Асем, мне хочется на восточный базар.
Думаю, Таракул, не только ты, но и наши слушатели захотят попасть на этот базар после того, как услышат наш следующий репортаж из Москвы.
О, да, точно.
Дело в том, что в середине апреля в Москве прошла первая выставка-ярмарка «Восточный базар», на которой ремесленники из Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ирана и Индии предложили москвичам свои товары.
Да, там было много интересного для москвичей. Предлагали, например, сладости Востока.
Тараку, хватит о еде. Там еще было много чего, напоминающего восточные сказки.
Организовали этот сказочный восточный базар Российский государственный музей искусств народов Востока, Институт востоковедения Академии наук России и благотворительный фонд «Линия жизни».
Корреспондент радио «Азатлык» Туркменской службы «Радио Свобода» в Москве Гузель Худайбердиева побывала на этой ярмарке.
Туркменские, афганские, иранские ковры ручной работы, традиционная одежда, тюбетейки, восточные украшения, медная и керамическая посуда – все это разнообразие предложил москвичам восточный базар. Между тесными рядами, уставленными пестрым товаром, разместились предсказатели судеб и мастера тату, а рядом художественная галерея. И все это в сопровождении этнических танцев и песнопений. Ирина, купившая платье из хан-атласа, поделилась своими впечатлениями.
Впечатление просто необыкновенное. Я вообще просто люблю Восток, и поэтому я вот когда в интернете увидела, просто сейчас на такси прям ехала, у меня духовное какое-то внутреннее, я даже вот посмотрю, и у меня подъем такой духовный.
У прилавков с посудой особенно много покупателей. Вячеслав приобрел несколько пиал для чая. Он считает, что подобные базары просто необходимы.
Обратите внимание, сколько здесь людей. Вот, и я сожалею, что так скоротечно протекает эта ярмарка. Они, во-первых, приближают другую культуру к тебе, другую цивилизацию. Вот, обогащают художественный вкус, мироощущение и так дальше. То есть это бесценный опыт.
Кроме традиционных ремесленных товаров, много работ и современных дизайнеров. Туркменский дизайнер Лейли Хаидова представила коллекцию одежды, обуви и аксессуаров, выполненных в этническом стиле. А российский дизайнер Татьяна Трофимова отмечает особую роль этнических мотивов в современной моде. Вот что она сказала о туркменских дизайнерах.
У
Вот каждый год я вижу, как растет мастерство, как улучшается вот эта ручная обработка этих вещей. Единственное, что хотелось бы обратить внимание на лекала, которые еще, может быть, далеки от совершенства.
Конечно же, кроме эстетических и культурных впечатлений, подобные выставки выгодны экономически. Ведь публика покупает. Продавец ковров Таиб рассказал, что за 3 дня он продал 2 туркменских ковра и получил много заказов.
Есть интерес туркменский. Представлены дизайном тете, ямут, вещи. Разные размеры можно купить. И килими, и ковры волшевые. Купили туркменские 2 ковра, в принципе, продал его, заказали.
А для предпринимательницы из города Маргилан, что на юге Узбекистана, участие в ярмарке предоставило возможность расширить бизнес-контакты.
Мы вот в Восточный базар приехали, да, это не зря было, это удача была, потому что такой базар надо побольше открывать, чтобы люди больше ходили, потому что все интересуют весь мир нашего это, товаром. И здесь я уже договорился с магазином, и ремесленником договорился, многие хотят, чтобы я отдала им товару, и они хотят продать наш товар. Это бизнес, это очень хорошо.
Организаторы считают, что первая выставка-ярмарка оказалась удачной. И планируют продолжить проект. Директор Восточного базара Индира Даурова рассказала радио «Азатлык» о планах расширить географию стран-участников и пригласить к сотрудничеству посольства и диаспоры.
У нас выставка планируется проводиться 2 раза в год, весной и осенью. Ну и как первый пилотный проект, вот это первое мероприятие, и мы хотели бы его провести и показать всем тем, кто, может быть, не очень понимает формат мероприятия, как образец такой. Я думаю, что на примере вот этого первого фестиваля «Восточный базар» уже будет о чем разговаривать.
Нынешний «Восточный базар» прошел при поддержке культурных центров посольств Ирана, Таджикистана, Индии, а также Узбекского содружества и афганской диаспоры в Москве. Гузель Худайбердиева специально для программы «Перекресток. Москва».
Вот и побывали на базаре. Давайте теперь поговорим о самом высоком.
О чем это ты, Таракул?
Асем, как это о чем? О любви, конечно.
Хорошо, в последнее время Кыргызстан охватил бум СМС-знакомств. Если для некоторых радиостанций, телеканалов и изданий СМС-знакомства стали весьма эффективным способом привлечения новой аудитории, то для некоторых людей СМС-сообщения играют своего рода роль свата. Порой бывает, что переписки заканчиваются созданием семьи или общего бизнеса.
Вот так вот. Наш корреспондент в Бишкеке Элиза Кененбаева попыталась выяснить, какое же влияние оказывают СМС-сообщения на судьбы людей. Хотя ее первая попытка найти себе друга через СМС-ки не удалась, но она еще не теряет надежду.
Красивые девушки только из Бишкека маякуйте. Что-то скучно стало.
Сообщения подобного содержания каждый день сотнями поступают на СМС-порталы местных развлекательных радиостанций. Диджеи, едва успевающие их зачитывать в эфире, утверждают, что с каждым днем содержание СМС-сообщений меняются. Если раньше молодые люди отправляли сообщения с целью завести знакомство, то теперь их интересует работа, социальное положение, вероисповедание и, конечно, внешность предполагаемого собеседника. Знакомство через СМС на сегодняшний день превращается в обычное социальное явление. Порой один сеанс такого общения может навсегда и кардинально изменить судьбы многих людей. Нуризат – одна из тех, кто считает, что нашла свою любовь именно таким путем. Мы связались с Нуризат, чтобы подробнее узнать историю ее СМС-любви.
Я оставляла свой номер. Хотела познакомиться. Позвонили примерно больше 100 парней. С некоторыми из них просто подружилась. До сих пор общаюсь. Но с одним из них стали больше, чем друзья. Он жил в Джалалабаде. Месяц мы с ним общались по телефону, и потом встретились 14 февраля, в день всех влюбленных. Вначале он мне не понравился, так как был маленького роста, а я сама учусь в милицейской школе. Но он своими ухаживаниями все-таки добился моей любви. И этой осенью мы собираемся пожениться.
Таким образом, знакомиться и общаться через СМС становится очень популярным среди многих, особенно молодых людей. СМС-ки читают читают не только на радио. Страницы газет также переполнены сообщениями. А СМС-бегушки на экранах телевизоров порой сильно отвлекают от просмотра любимой передачи. Смысл у всех почти одинаковый. А вот на подробности при выборе будущей любви не скупается никто. Ну как, к примеру, не улыбнешься, когда видишь такую мини-заявку. Познакомлюсь с красивыми, верующими девушками, умеющими стирать и печь хлеб. И не больше, не меньше. Вот так вот. В общем, СМС-знакомство прочно входит в жизнь кыргызстанцев, завоевывая свое место, что называется, под солнцем. Насколько новое явление влияет на жизнь кыргызского общества? С этим вопросом я обратилась к члену молодежного движения «Кибел» Марату Аджиеву.
Ну, знакомства через СМС становятся очень популярными среди молодежи, не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Если рассмотрим СМС-общение как технологию, то это очень эффективный способ коммуникации. Главное, чтобы молодые люди использовали это в правильном направлении и общались культурно. Вот зачем мы должны следить.
Сейчас 10 часов вечера. Я сижу перед телевизором с надеждой найти подходящего себе друга. Может быть, всей моей жизни. И вот, как всегда, на экране замелькали смс-очки. Я познакомлюсь с девушкой красивой. Может, попробую, позвоню? Номер 0556-57.
Да.
Алло.
Да.
Здрасте. Я хотела бы с вами познакомиться. Вы оставляли свой номер, да?
Да, оставлял. А как вас зовут?
Меня Элиза.
Очень приятно. Меня Эрмек.
Эрмек, а какие вам девушки нравятся?
Красивые, фигурные, так сказать. Длинные волосы.
Эрмек, вы знаете, я красивая вроде, но я недавно приехала из села, и я там чуть-чуть загорела, поэтому темненькая.
Классно. Да мне и мулатки нравятся.
А вы где работаете или учитесь?
Учусь в политехе. А вы где работаете или учитесь?
Я работаю.
Работаете?
Угу.
А где?
Я на улице Шаро продаю. Ага, похоже, я не соответствую высоким требованиям этого парня. Ну, не буду терять надежду, рано или поздно найду своего счастья. Благо, есть из чего выбирать. Элиза Кененбаева, Азаттык, Бишкек.
Жакшы көргөн адам жанында жүрү. Эмнеликтен өзгөрүп бара.
Вы слушали очередной выпуск еженедельной программы «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
И программу ввели сегодня Асим Токаева
и Таракул Доуров.
Репортажи о самых интересных, актуальных событиях региона услышите в нашей следующей программе ровно через неделю.
До свидания.
Ваши бегуинчулых парков.